говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра, сразу после выпуска новостей, продолжение утреннего выпуска
информационной программы «Время свободы», выпуск последних новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек. В Щетинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии. В Хабаровском крае арестован сержант, обвиняемый в издевательствах над сослуживцем. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек после того, как там было обнаружено вещество неизвестного происхождения, рассказывает корреспондент «Свободы» Аллан Давыдов.
В 6:30 вечера в здании, в котором находятся офисы американских сенаторов и сенатских комитетов, прозвучал сигнал тревоги. Это произошло после того, как электронные датчики выдали информацию о присутствии в мансарде здания некоего вещества нервного воздействия. Несмотря на позднее время, в здании находилось свыше 200 сотрудников, в том числе по меньшей мере 8 сенаторов. Все они были немедленно эвакуированы на территорию ведомственного гаража. Прибывшие на место эксперты провели несколько отдельных анализов обнаруженного вещества. Все тесты дали отрицательный результат. Экспертиза заняла около 3 часов, после чего эвакуированным было позволено покинуть гараж. Представитель полицейского подразделения по охране Капитолия Кимберли Шнайдер сообщила о возобновлении работы здания Сената в обычном режиме. Она также сказала, что не располагает сведениями о том, что именно представляло собой подозрительное вещество – порошок, жидкость или газ.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Аллан Давыдов. Суд города Краснокаменск Читинской области снял с Михаила Ходорковского выговор, объявленный ему руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. В ближайшее время суд рассмотрит еще одну жалобу адвокатов Ходорковского на помещение его в штрафной изолятор. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа, настаивающих на его переводе из колонии в Краснокаменске в Москву или ближайший к ней регион. В Южной Осетии обостряется обстановка. Министерство обороны России заявляет, что Грузия, нарушив соглашение, ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта военная полиция Грузии задержала 3 российских офицеров. Их обвинили в пересечении границы без виз, но обещали освободить после оформления въездных документов.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над сослуживцем. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Дальневосточного военного округа, подтвердился факт избиения Нагайцевым весной прошлого года призывника из Саратовской области Евгения Коблова. Арестованный также признался в содеянном. Избиение побудило Коблова бежать из части, находясь вне которой он обморозил ноги. Позднее у солдата развилась гангрена, что привело к ампутации ног. Уголовное дело против рядового Коблова, возбужденное по факту его побега из части, прекращено. Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Возмущение Кисаевой вызвал призыв Рошаля к свидетелям по делу о теракте в Беслане не участвовать в процессе. Член Общественной палаты России, известный детский врач Леонид Рошаль, выступал во вторник на процессе по делу Нурпаши Кулаева, которого обвиняют в участии в нападении на школу в Беслане. По словам Рошаля, некоторые присутствующие в зале попытались превратить заседание в политическое шоу. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут его переговоры с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества, важнейшие международные проблемы. Планируется подписание совместной декларации о борьбе с терроризмом. В среду вечером король Испании Хуан Карлос дал ужин в честь президента России. У российского посольства в Мадриде в тот же день прошел небольшой митинг, участники которого протестовали против нарушений прав человека и ограничения демократических свобод в России. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец насилию в ходе акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. В Афганистане в столкновениях с полицией в среду были убиты 4 человека, 9 ранены. В столице Ирана разъяренная толпа забросала камнями британское посольство. На западном берегу Иордана в Хевроне совершено нападение на здание международной наблюдательной миссии.
Радио «Свобода». Новости.
Против палестинской автономии под руководством Хамас могут быть введены санкции, если эта группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в среду, выступая в Вашингтоне, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. По ее словам, правительство, которое намерено составить Хамас, может превратить автономию в террористическое государство. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила после переговоров с Ливни, что Вашингтон по-прежнему выступает за создание независимого палестинского государства в результате мирного диалога. Райс предостерегла Израиль против односторонних шагов. На западе Афганистана при взрыве погибли 3 иностранца и их афганский переводчик. Как сообщили власти, иностранцы были сотрудниками строительной фирмы. Их машина подорвалась на мощной бомбе. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Саша Бадняр был задержан на днях, однако об аресте стало известно лишь в среду. По закону он может оставаться под стражей без предъявления обвинения до 30 дней. Бадняр был в 90-е годы членом службы безопасности Младича. Ранее сербские власти арестовали другого телохранителя генерала. Ратка Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии. Напомню главные новости к этому часу. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии. Власти Грузии ввели в Южную Осетию 250 военнослужащих.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 16, минус 18 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Петербурге переменная облачность без осадков. Днем минус 13-15 градусов. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о создании нового общественного движения. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет архитектор Вениамин Борисович Фабрицкий. Мы поговорим о масштабном проекте реконструкции знаменитого архитектурного комплекса «Новая Голландия» и об общих тенденциях архитектурно-строительно-охранной деятельности в Петербурге. А сейчас к заявленному ранее материалу. «Диггеры за права граждан» – название нового общественно-политического движения, о создании которого будет официально объявлено сегодня в Москве. По словам лидера движения Вадима Михайлова, «диггеры» будут следить за безопасностью на ключевых объектах городской инфраструктуры. С подробностями Анна Колчина.
Известно, что диггеры – это люди, которых интересует то, что находится под землей, и в сферу их интересов входит не только сам спуск, но еще и исследования. Сегодня диггеры создают общественно-политическое движение. У них есть свои политические убеждения.
Я подчеркну, что я за то, чтобы между Яблоком и СПС возник союз, и мы будем первые, кто туда вступим. Но поскольку пока никак господин Явлинский не может на это разродиться, наше объединение будет помогать оставшимся демократическим силам и отдельным демократически настроенным правым гражданам за собой ощутить живое, честное, массовое гражданское движение, которым, я думаю, любым властям придется серьезно считаться и советоваться. Мы из того самого общественного дна, где на этом дне лучше всего видны все вот эти вот изменения поверхностные.
Заявил лидер движения «Диггеры за права граждан» Вадим Михайлов. Он продолжает.
Мы рассматриваем свое движение в серьезном политическом поле. Это консолидация как правых, так и левых оппозиционных сил России. Совместного противостояния антиконституционным действиям, ущемляющим права российских граждан. Наше движение должно быть сильным, потому что добро должно быть с определенными кулаками. время конфронтации или каких-то там черных пиаров или лазаний по люкам прошло, нужно уже выходить из коротких штанишек, которых нам стараются обличать. Нам важно спасать людей.
Вадим Михайлов обещает, что движение «Диггера за права граждан» будет обеспечивать контроль за безопасностью на стройках.
Инициатива граждан против строек и так далее проходила в полсилы, если не меньше. Сейчас мы объединяем это все в Центральный комитет противостояния. Мы будем выставлять известных правозащитников, с нами работает и Пономарев, доводить это до международного арбитража.
А также обеспечивать контроль за безопасностью в метро.
В метро мы посвятим объединительную пресс-конференцию с профсоюзом метрополитена. Мы как-то поняли вместе, что проиграем, если не объединимся. Подземщики, которые хорошо знают метро извне, и подземщики, которые используют метрополитен, непосредственно вместе могут решить очень многие проблемы. Создать совместно с правоохранительными органами спецподразделения, которые могут вовремя локализовать ситуацию проникновения незаконных лиц. Более того, развивать системы телеметрии и внедрять их широко в подземное пространство. Взрывы в подвижном составе, о которых мы, кстати, предупреждали, могут легко перейти во взрывы со стороны подземных коммуникаций. Запрещение городской думы пошло именно по нам. Они закрыли люки и думают, что в результате они осуществили безопасность. Бороться с ведьмами в лице диггеров, это значит практически оголить подземку, потому что кроме нас никто не рассказывал и не говорил до последнего времени, что там может происходить.
Вадим Михайлов считает, что объединение граждан в движение, которое будет контролировать объекты городской инфраструктуры, приведет к обеспечению общей безопасности.
Рассказывала Анна Колчина. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, каких общественных организаций не хватает в России.
Я думаю, нужно, чтобы было больше занятий для молодежи, потому что если будет чем заняться, те же спортивные организации, если создавать, то меньше будут пива в подъездах пить, а больше народу будет чем-то полезным заниматься.
Не хватает молодежной организации, которые должны воспитываться в духе патриотизма, любить свою страну, уважать старших, быть образованными, грамотными. Сегодняшнее поведение молодежи, мне кажется, никого не устраивает.
Нужны, но я не могу сказать, какие нужны, не знаю.
Культурные, наверное, какие-нибудь. Вот я, допустим, люблю театры. Я собираюсь поступать в театральный институт, и вот мне это все нравится. Сейчас театры вымирают, мало кто ходит, в основном выбирают кино. Очень обидно. Я считаю, что театральное искусство должно как-то развиваться.
Нужна, которая бы действительно влияла на общественную и политическую жизнь. С людей умных, ответственных и смелых.
Я все-таки за комсомол и пионеров. То, что это была дисциплина какая-то для ребят и престиж. Дети стремились быть пионером, потом комсомол. Все-таки было что-то, а теперь они никто. Они просто дети. Хоть в школе, хоть в саду, а потом улица. Это должно делать государство. Кто же еще будет делать? Я не пойду и не сделаю. Люди просто не сделают. Это будет делать государство, конечно.
Вообще должен быть, чтобы рассказывали народу, что у нас творится. Молодежи, по-моему, у нас много. Студенты всякие. Не знаю вообще. Я как-то не интересуюсь этим вопросом.
Я принадлежу к людям искусства. И поскольку творческий процесс сугубо индивидуальный, то у нас много аллергии на это слово советских времен. Это носит такой характер то ли каких-то политинформации, то каких-то соцсоревнований, то еще чего-то такого негативного в нашем представлении. Всю жизнь мы старались уйти от этого.
Я без понятия, если честно. У меня сейчас столько проблем, что я даже не задумываюсь об этом.
Я не верю, что они могут вообще что-то сделать. Потому что вот если по телевизору об этом слышишь, кроме каких-то склок, какие-то организации, каких-то фондов, потом они куда-то деваются, я ничего хорошего не слышала. Может быть, кому-то это нужно? Есть люди, которые в это верят, и они привлекают туда достойных людей, и они делают что-то достойное. Может, как раз о них мы и не знаем, потому что я просто лично сама не сталкивалась.
Кто контролирует власть, тот, наверное, больше всего нужен. У нас как бы есть, но зародыши. Хотя бы то, что зародыши есть, развивать. Ну, гражданское общество и то, что сейчас у нас есть, это две вещи разные. И зародыш подавляется. То есть нам еще впереди для этого нормального гражданского общества.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каких общественных организаций не хватает в России.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшних петербургских газет, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Хрущебный вопрос, как пишет газета «Невское время», проблема питерских пятиэтажек стала нескончаемой мыльной оперой. Не проходит и месяца, чтобы не появилось сведения о способах их реконструкции. Однако каждый раз политика города и его районов по отношению к хрущевкам формулируется по-разному. Новым, правда, можно считать только слова. В любом случае, московский способ – все снести, а свободное место застроить высотками – остается теорией, а на практике наиболее вероятно, что обитателям устаревших пятиэтажек придется решать свой жилищный вопрос за свой счет, утверждает «Невское время». Уголь преткновения, как пишет питерский коммерсант, визит вежливости нового посла Эстонии в России Марины Калюрундант – правительство Ленобласти обернулось скандалом. Вице-губернатор Григорий Двас обвинил Эстонию в предвзятости решений по сланцевому кризису, в результате которого областное предприятие Ленинград-Сланец оказалось на грани закрытия и предупредил, что теперь шахтеры планируют перекрыть все дороги, ведущие в Эстонию. Помимо этого, господин Двас заявил, что пока данный вопрос не будет решен, Эстония не добьется от России согласия на строительство нового моста через реку Нарву, отмечает питерский коммерсант. Газета «Смена» комментирует неожиданный поворот в деле самоубийства школьника из Красного Села осенью прошлого года, обвинившего в своей предсмертной записке учительницу математики в издевательствах и поборах. Как пишет газета, прокуратура, все это время расследовавшая дело, неожиданно встала на сторону обвинения и предъявила классной руководительнице восьмиклассника Ромы Лебедева обвинение сразу по трем статьям: доведение до самоубийства, оскорбление и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Пока меры пресечения для учительницы избрана подписка о невыезде. Впрочем, как все было на самом деле, решит суд, утверждает «Смена».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас...
Радио «Свобода». Новости.
А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии. Власти Грузии ввели в Южную Осетию 250 военнослужащих. В Хабаровском крае арестован сержант, обвиняемый в издевательствах над сослуживцем. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ведущий Иван Толстой. Темы программы: по следам Роттердамского кинофестиваля, Франц Кафка к 80-летию романа «Замок», русский европеец Алексей Лосев, Париж Марселя Пруста, чешский словарь русского авангарда. Слушайте сегодня в 14 часов по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге реконструируют Новую Голландию, воплощение духа Старого Петербурга, острова на отшибе, с которыми у петербуржцев связано слишком многое, чтобы ее реконструкция, да еще столь масштабная, не вызвала острой реакции. На сегодняшний день в конкурсе проектов реконструкции Новой Голландии остались 3 претендента. По крайней мере, двое из них – архитекторы мирового масштаба. Итоги конкурса будут подведены 14 февраля. Более подробно о проектах, выставленных сегодня на всеобщее обозрение в самом центре Петербурга на площади Островского, рассказывает Татьяна Вольская.
По условиям конкурса в нем могли участвовать только консорциумы, куда входят инвесторы и архитекторы с мировыми именами. Каждый участник должен был внести залог в 500 тысяч долларов и запланировать инвестиции не меньше, чем в 300 миллионов евро. В конкурсной программе содержится много других условий и ограничений. Есть здания поздней застройки, которые нужно снести, есть памятники федерального значения, которые необходимо сохранить, говорит сотрудник комитета по инвестициям Антон Либман.
Ряд позиций, которые необходимо было соблюсти. Первый – это дворец фестивалей построить. Второй – это подземный паркинг на 1000 машин и мест. Третье – это организовать подъездные пути к острову, потому что сейчас 2 моста, которые соединяют остров с остальным материком, назовем это так. Требование было это добавить количество мостов, которые сделали бы остров доступным.
Дворец фестиваля предполагается передать в аренду Мариинскому театру. Жилых зданий быть не должно. Из 11 компаний, выразивших желание участвовать в конкурсе, остались 3. Соответственно, на выставке 3 проекта. Один принадлежит компании «Стройхолдинг», привлекшей немецких инвесторов. В роли знаменитого архитектора здесь выступает целая компания, тоже немецкая, КСП «Энгель и Циммерман». Планируется привлечь и российских партнеров. Сильная сторона этого проекта в том, что от него можно ожидать скорого возвращения в вложенных средств. Много места отведено зданиям, где расположатся офисы. Вторая компания NHI Group объединилась с известным голландским архитектором Эриком ван Эгераатом. Это единственный проект, где, вопреки условиям, запланированы жилые дома, 200 элитных квартир. Дворец фестиваля помещается в здании бывшей тюрьмы. Наконец, третий проект представила компания ST «Новая Голландия» в содружестве со всемирно известным английским архитектором Норманом Фостером, реконструировавшим берлинский Рейхстаг, здание Трафальгарской площади, Великого двора и Африканской галереи Британского музея в Лондоне. Этот проект самый дешевый и самый бережный в смысле сохранения исторической среды. Есть только одно «но» – как открытая сцена Дворца фестивалей будет функционировать зимой.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях архитектор Вениамин Борисович Фабрицкий. Мы поговорим о масштабном проекте реконструкции знаменитого архитектурного комплекса «Новая Голландия». К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Вениамин Борисович.
Доброе утро.
Что такое для вас «Новая Голландия» и что это такое в принципе? Чтобы было понятно для начала нашим радиослушателям.
Ну, это такой вопрос, на который я могу отвечать часами. Наше время очень ограничено, поэтому мне приходится говорить очень коротко. В центре Петербурга находится такое место очень известное, целый остров, называется Новая Голландия. Ансамбль, на котором возводили великие зодчие Петербурга, Савва Иванович Чевакинский и Вален Деламот. Волею судеб этот остров долгое время находился в ведении военно-морского ведомства. И, может быть, по этой причине очень хорошо сохранился до нашего времени. И вот теперь возникла идея, ну, не стану скрывать, что эта идея возникла у меня, еще в 76-м году, 1976 году, идея снова открыть остров для людей, потому что туда нельзя было никогда попасть, он был закрыт для посещения, и сделать его очень полезным для общественности Петербурга и России. Я предложил в то время проект по реконструкции этого острова, сделать там в то время... Это можно было сделать. Предложил сделать большой культурный центр. Включением туда музеев, выставок, музей морского флота. Ну, много что там, об этом можно много говорить.
Ну, примерно то же самое, что и сейчас.
Ну, сейчас объявлен конкурс, который исходит полностью из моего проекта. Все те идеи, которые закладывались, только в более ограниченном сейчас количестве, потому что в то время мы более широко как-то это показывали, раскрывали. Вот представьте себе, что в Париже, в Лондоне, в Москве, где хотите, в Нью-Йорке, где можно найти свободное место для строительства, скажем, одного здания. В Петербурге больше, в общем-то, в центре нет. Очень тяжело найти, как и этот участок сейчас называют лакуну, где можно осуществить какое-либо строительство. А вот в центре Петербурга находится целый остров, около 8 гектаров. Вот где можно не только там какое-то одно здание, а сделать огромный, большой ансамбль возвести. Ну, в свое время я назвал, и где-то это название прижилось, Центр культуры международного делового сотрудничества. Так сейчас вот по этому пути, в общем-то, и объявлен вот нынешний конкурс.
Вот три проекта, о которых было сказано в репортаже, один из которых, по видимости, победит. Какие у вас есть претензии, какие недостатки вы видите в этом, и как вы вообще относитесь к ситуации вокруг этого конкурса?
Я не очень хотел бы заниматься критикой, поскольку я тоже являюсь участником конкурса очень давно. Уже занимался проектированием этого ансамбля, у меня множество вариантов есть. И сейчас я тоже как бы был участником, но, опять же, по условиям конкурса, сейчас я буду об этом говорить, оказался вне конкурса. Мне кажется, что мы пока еще очень плохо умеем организовывают такие мероприятия. И в частности, вот это показывает и организация, и разработка условий этого конкурса. Вот я хотел бы немножко по этому поводу высказаться. До того, как был объявлен тендер, у меня, если помните, я уже у вас тут выступал о Новой Голландии, летом был, у меня была выставка на тех же помещениях, в тех же залах, где сейчас проходит выставка конкурсных проектов. И было очень много инвесторов желающих. Ну, а осталось 5 инвесторов, которые говорили, как только будет объявлен тендер, мы непременно тут же будем участвовать. Объявили тендер, и 4 желающих инвестора тут же пришли ко мне и сказали, разработаны такие условия, которые сделают для нас невозможным участие. Очень плохие условия. Ну, остался один, и то я его убедил больше, чем он тоже не хотел участвовать. Просто я убедил, что в дальнейшем, может быть, можно будет поговорить с руководством города об изменении того, что было задумано. Далее были очень задуманы и противоречивые архитектурные, значит, тоже условия. Ну, я обращался к главному архитектору, говорил об этом. Ну, пошли на какие, по ходу дела, на какие-то изменения. Вообще, объявлены были как бы не архитектурный конкурс, а торги, так это называется, торги на право участия в этом конкурсе. Значит, по идее, это должны были привлечь какими-то условиями инвесторов, ну, а архитектурный, это уже как бы был вопрос вторым. Ну, как я вам показал, очень много инвесторов отказалось. Вот, и архитектурный конкурс, вот, который сейчас проходит, ну, он тоже представляется сомнительным. Как говорят организаторы, я слышал не раз, теперь конкурсы, что нам удалось привлечь 3 известных архитекторов для участия. Вот, и мне это как-то очень смущает, такое заявление. Мне казалось, что необходимо было привлечь не 3, а 23, 53. Если были созданы нормальные условия, то, наверное, так оно и было бы. Участвовало бы очень много архитекторов. Значит, ни то, ни другое, в общем-то, не было сделано. Мы все оказались жертвами задатка, который был объявлен в 500 тысяч, как бы, долларов, который очень, вы понимаете, что ни один наш архитектор из-за такого задатка не мог внести, не мог участвовать. Остались зарубежные, которым легче было вот привнести. Теперь хотелось бы более конкретно сказать. Значит, у меня инвестор, который, ну, прислал и гарантийные письма, и документы. Это известный банк швейцарский, Кредит Швейцария, который говорил о том, что он готов, учитывая все обстоятельства, вот та сумма, которая названа 300 миллионов, мы считали это в 90-м году, она тогда была, ее сейчас назвали. Но цены раза в 2-3 с тех пор увеличились, и опять говорить о 300 миллионах, это то же самое, как во второй сцене Мариинского театра называлась сумма 70 миллионов, она сейчас выросла в 270 миллионов, когда уже практически стали разрабатывать. Я уверен, что в Новой Голландии называть эти цифры нереально, и это вводить только в заблуждение. Но так оказалось, что если мой инвестор назвал сумму реальную, и он предлагал городу 750 миллионов до миллиарда, то почему он оказался за бортом? Если были торги, если главное, это нужно было привлечь инвесторов. Называет такой вопрос. Теперь условия архитектурные. Условия архитектурные – это как законы, которые нужно соблюдать, выполнять и представлять на конкурс. И вот ни один из 3 этих проектов он не выполнил условий. И там можно об этом много говорить. Главный вопрос, который можно задать авторам. Ну, то, что в тюрьму, скажем, некоторые из авторов пытаются поместить дворец фестивалей, Это один вопрос. Но главное было требование – это строгое сохранение памятников федерального значения. Во всех трех это требование не соблюдается.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы», в которой будет обсуждаться, считать ли местью последние события вокруг Михаила Ходорковского. Если мстят, то за что? В гостях редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин, обозреватель газеты Лилия Мухамедьярова, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек после обнаружения подозрительного вещества. Анализы показали, что оно не представляет опасности для людей. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа, настаивающих на его переводе из колонии в Краснокаменске в Москву или ближайший к ней регион. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером грузинская полиция задержала в зоне конфликта трех российских миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военных, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, произошедшем в казарме батальона «Восток», погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над сослуживцем. Президент России Владимир Путин продолжает двухдневный визит в Испанию. Сегодня состоятся его переговоры с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акций протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии. Птичий грипп добрался до Африки. Первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса представляет смертельную опасность для человека.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Сегодня не менее 10 транспортных компаний, проигравших конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в Петербурге, планируют обратиться в Генеральную прокуратуру России с заявлениями о допущенных в ходе тендера нарушениях и федерального и местного законодательства и тем самым признать итоги конкурса незаконными. Ряд перевозчиков уже обратились в арбитражный суд с исками к Комитету по транспорту, однако рассмотрение дел состоится в марте, то есть в тот период, когда победители тендера должны будут уже работать на городских маршрутах. Поставки мазута в Петербург и Ленинградскую область идут с отставанием в два раза, а за прошедшую ночь в Петербурге резко возросло количество отключений от электроснабжения жилых домов. Напомним, что компания «Газпром» из-за сильных морозов, которые привели к резкому увеличению потребления газа, ограничила поставки лимитного газа. В связи с этим энергетический комплекс Петербурга и Ленинградской области по возможности переведен на мазут. В генеральном плане Петербурга не учтены некоторые зоны зеленых насаждений. По этому поводу депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Редько направил запрос на имя губернатора города. В документе перечислены 8 территорий, изначально не вошедших в генеральный план, а также 25 зон зеленых насаждений, потерявших свой статус. Примечательно, что Александр Редько направляет уже второй аналогичный запрос, поскольку ответ на первый, подписанный исполняющим обязанности губернатора Виктором Лапко, депутаты признали неудовлетворительным. На состоявшемся заседании Комиссии Общественной палаты России по коммуникациям и средствам массовой информации принято решение о всестороннем изучении ситуации вокруг закрытия 27 января программы Алексея Лушникова «Синие страницы» на канале ТВ-3 в Петербурге. Комиссия вернется к этому вопросу на следующем заседании 27 февраля. Петербургская сбытовая компания сегодня планирует частично ограничить электроснабжение Русско-Высоцкой птицефабрики, расположенной под Петербургом из-за долгов в почти 3 миллиона рублей. От электроснабжения отключат здание управления, столовые, а также цеха копчения и переработки мяса. На завтра назначено заседание Смольнинского федерального суда Петербурга по делу Александра Втулкина, обвиняемого в распространении через интернет угроз в адрес губернатора города Валентина Матвиенко. В этот же день Александру Втулкину будет предоставлено последнее слово. Напомним, что прокуратура, посчитав вину Александра Втулкина полностью доказанной, потребовала ему наказание в виде реального срока решения свободы 3 лет к колонии-поселения. И сегодня петербургские художники группы «Митьки» откроют новый музей своего творчества. По словам художника Дмитрия Шагина, в музее общей площадью более 200 квадратных метров собрано свыше 300 произведений искусства. Здесь можно увидеть 4 выставки «Митьки. Архетипы», «Зима-2006», «Арефьевский круг» и «Андрей Кузнецов. Музыкальные объекты» к 225-летию Моцарта.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях архитектор Вениамин Борисович Фабрицкий. Мы говорим о реконструкции знаменитого архитектурного комплекса «Новая Голландия» и об общих тенденциях архитектурно-строительно-охранной деятельности в Петербурге. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вениамин Борисович, все-таки отрицать, наверное, невозможно, что участники конкурса – это ведущие архитекторы мира. К тому же в Европе, на Западе уже давно научились строить именно в таких вот условиях, осваивая большую площадь какую-то, заброшенную, например, или полузаброшенную, склады, какие-то электростанции, заброшенные цеха заводов, и приспосабливать их под новые функции. Если отвлечься от каких-то внутриконкурсных там, интриг и всяких других вещей, то в первую очередь надо же смотреть на то, как будет в будущем для петербуржцев смотреться этот комплекс, каким он будет функциональным и так далее. Вот с этой стороны, если посмотреть.
Я вот с этой точки зрения и смотрю. Я уже сказал, по-моему, что очень красивый, мне нравится проект Ван Эгерата. Но когда начинаешь рассматривать глубоко, глубже, то видишь именно, как этот проект входит в условия Санкт-Петербурга. Там, во-первых, жилье предусмотрено, 200 квартир, очень много. Я всегда полагал, что, имея уникальный остров, здесь должны быть только общественные, культурные нужды. Но никак не жилье. Жильем пусть занимаются в новых районах. Понятно, причем, почему жилье. Потому что это очень быстрые деньги. Только объявив Новой Голландии жилье, тут же огромные деньги пошли, еще ничего не начав строить. И вот эта вот черта этого проекта мне не очень и не нравится. Что мы с ним говорили, с Эриком Ван Эгератом на эту тему. Я сказал, что я категорически против жилья. Мы когда-то договаривались даже о совместной работе по Новой Голландии. Но вот из-за этого вопроса у нас возник конфликт. Он считал, что жилье здесь можно делать. Я считаю, не только я. И мне все обещали организаторы конкурса, что жилья не будет. Но вот видите, кому-то было выгодно и протащили все-таки жилье. Я слышал перед этим комментарий к выставке. Нет, это не вопреки условиям. Как раз в условиях конкурса предусмотрено жилье. Второе, это то, что в этом проекте, в двух словах только скажу, что там очень красивые домики нарисованы, голландские, маленькие, такой городок как бы из нескольких домиков. Но это не домики на самом деле, когда начинаешь изучать этот проект. Это около домики примерно 50 метров. Представьте, маленькие голландские домики в 50 метров высотой. По условиям конкурса здесь не более 24 разрешена высота. Вот, и последнее. У нас категорически нельзя трогать здания федерального значения, в том числе и Арестантская башня. А как раз у Эрика Ван Эгерата Дворец фестиваля размещен в Арестантской башне, причем с разрушением части Арестантской башни и пристройкой еще объемов, тоже условиями это категорически запрещено. И я так полагаю, что законы для всех должны быть одинаковые. Если ты нарушаешь эти законы, то проект, ну, как у нас, наши инвесторы нарушили лишь только одно финансовое условие, и проект был снят, то если нарушаются другие условия, а это законы, я повторяю уже, то проект, по идее, не должен рассматривать. У Фостера это наименее, проект, который наименее нарушен. Я повторяю, что все проекты, три, они нарушили условия конкурса, но этот наименее как раз нарушил. Но здесь меня смущает что? Ну, во-первых, застраивается сторона вдоль острова, вдоль Адмиралтейского канала. Повторяется здание Чувакинского Вален де Ламота 18 века. Я считаю, что строить в 21 веке здание 18-го, по-моему, это... Ну, этого не стоит делать, это неправильно. В 21 веке мы должны строить для 22 века, тогда это будет правильно. И главный момент проекта – это то, что открытая сцена, это самый интересный момент, что открытая сцена возводится на пруду. Ну, у меня во всех проектах тоже пруд используется и для театрализованных представлений, карнавалов, зимой для представлений на льду. Но сцена в моих проектах не возводится, потому что, чтобы возвести эту сцену, надо снести весь пруд, построить там все технологические помещения для того, чтобы... Здесь по проекту стена опускается в воду, поднимается, и снова возвести пруд, но это уже будет новодел. А у нас, опять же, по условиям конкурса, пруд ковш, вокруг берег, это является памятником федерального значения 18 века, который категорически нельзя вот ни приставить, ни обустраивать и прочее делать. Значит, это большое, значит, тоже нарушение условий. Третий проект, если, ну, я все говорю с моей точки зрения, уже не представляет каких-то таких архитектурных интересов. Мне больше напоминает, если вы видели, наверное, со мной согласитесь, что больше какое-то промышленное здание. Ну, а те же самые нарушения тоже в нем присутствуют, хотя, если говорить со стороны привлекательности по инвестиции, то он назвал этот третий проект самую большую сумму, там, по-моему, 560 миллионов, она более реальная для осуществления комплекса, чем два остальных, где названы 320 миллионов и 380. Это совершенно утопическая, нереальная названа сумма для реализации такого проекта.
Ну вот я говорил с специалистами, с архитекторами различными. В том числе прозвучало такое мнение, что в любом случае ведущие западные архитекторы идут на 5 шагов впереди российских. Не знаю, может это, конечно, не патриотично звучит, но такое мнение тоже было высказано. И также было сказано то, что они все-таки, естественно, учитывают все эти особенности Петербурга, климата и так далее, потому что серьезно готовятся к любой работе, тем более к такому огромному проекту. Например, вторая сцена Мариинского сейчас застопорилась, и один из высоких чиновников российских говорит, что проект не соответствует пожарным нормам безопасности. На что я слышал много таких саркастических замечаний, что ну, человек, который строил по всему миру крупнейшие различные проекты, неужели он не подумал о пожарной безопасности? Вот
здесь,
и тут
здесь не только, и не главное пожарное. Пожарные можно предусмотреть любые. Здесь же главное не в этом. Мне очень нравился этот проект. Я его выделял первым среди представленных в то время на конкурс проектов. Помните, там такая стеклянная оболочка, сквозь которую... просвечивала такая золотистая структура. Ну, это, может быть, не совсем вязалось с городом, как уверял Перов, что это золото перекликается с золотом шпилей, куполов. Ну, это другая область совершенно. Ну, не в этом дело. Проект был интересен. Но, опять же, если говорить, что наши зарубежные коллеги учитывают условия, так как раз именно этот проект показал, что он не учитывает. При дальнейших расчетах оказалось, что те ямы снежные, которые там образовывались, они собирали, должны были собирать много снега. И, в общем-то, вся эта стеклянная оболочка была бы раздавлена этим снегом. И Перо привез новый проект. И это уже не стеклянная оболочка, это уже бетонная оболочка, очень тяжелая. В результате проект очень ухудшился, он перестал быть таким интересным. Но поскольку это бетонная оболочка, она тяжелая, но это не стекло, то оказалось, что у нас очень слабые грунты, они не могут не выдержать. Поэтому все сейчас остановилось не из-за пожарных условий, а именно из-за вот этих.
Одна из претензий была. Потому что это вообще отдельный
вопрос.
Пожарный
он не
все-таки
представил просто проекта. Он не выполнил к определенным срокам ни конструктивные расчеты, ни пожарные, он просто не представил. Но я думаю, что пожарный это не основное.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии. Власти Грузии ввели в Южную Осетию 250 военнослужащих. В Хабаровском крае арестован сержант, обвиняемый в издевательствах над сослуживцем. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий. Вести Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В петербургской студии «Радио Свобода» мы продолжаем беседу с архитектором Вениамином Борисовичем Фабрицким. Мы говорим о проекте реконструкции знаменитого архитектурного комплекса «Новая Голландия». К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Представьтесь и ваш вопрос.
Людмила Ивановна, Москва. Вот, во-первых, я не хочу вас упрекать в непатриотичности, потому что мы же с вами живем в огромной снежной стране, и нам просто нельзя, не то что трудно, а даже нельзя равняться с Западом, более утепленным, а тем более с США. Вот. А, и второй вопрос. Да, первый вопрос касается того, можем ли мы по техническим каким-то указаниям, ТУ, ГОСТам, подходить под сравнение или гонкой заниматься за ними. И второй вопрос. Вы знаете, очень сложная обстановка, по-моему, создалась в Москве и везде со строителями. Так строят, что все рушится, и страшно даже переезжать. Нас вот будут всех ломать, старые здания. Куда же мы поедем? Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Первый вопрос учитывает, так я понял, учитывают ли западные архитекторы и строители наши требования, наши СНИПы, они их просто не знают. Конечно, они их не могут учитывать, потому что они их не знают. Поэтому часто те, кто собирается нас проектировать или строить, привлекают наших архитекторов и наших строителей, которые, конечно, должны знать и знают наши требования. Второй вопрос. Качество домов, ну, я не могу согласиться с тем, что ужасное. По сравнению с прежними временами у нас качество очень увеличилось, качество архитектуры, качество строителей. Хотя, конечно, нельзя не учитывать того, что есть много денег, скажем, на элитные дома, есть мало денег на строительство, и плохие материалы вот, часто приводят к плохому качеству. Есть. Но я не могу сказать, что это массовое, в массовом строительстве. Но есть примеры, и довольно много их, где качество очень плохое.
Скажите, пожалуйста, вот два мощных, крупных проекта, это вторая сцена Мариинского и Новая Голландия. Вокруг них сломано уже множество копий. Постоянно звучат голоса многих людей о том, что нельзя разрушать старые здания, вообще архитектуру центра города исторического. И под шум возникают мелкие, более мелкие, но уродливые, если говорить честно, проекты какие-то. Здание, вот Сенная площадь, которую сейчас тоже много говорят об этом, другие дома, которые возникают в непосредственной близости от исторических зданий и так далее. Вот нет ли здесь противоречия и не стоит ли обращать больше внимания на застройку исторического центра Петербурга вот такими новоделами?
Ну, конечно, надо, и внимание-то все время обращено на это. Есть удачные примеры, есть неудачные. Конечно, опыт у нас, у наших архитекторов, еще небольшой. Мы только стали современной архитектурой заниматься совсем мало времени. До этого те хрущобы, о которых вы говорили, занимались, и теперь не знают, что с ними делать. Все время и в прессе, и на телевидении все время обсуждаются эти вопросы. Я думаю, чем дальше все-таки у нас будут появляться все больше удачных примеров, я надеюсь на это и уверен, что должны появляться и очень удачные. Потому что проекты, которые я вижу, ну, часто они бывают, остаются в проектах, вот эти замыслы интересные, потому что если западный архитектор, он стоит то, что он только от заказчика зависит. Вот есть такой известный архитектор всему миру, Фрэнк Гэри, американский, который, на мой взгляд, делает совершенно дивные дома, строит. И я не понимаю, как вот пошел его заказчик на оплату. Очень сложные дома, очень дорогие здания постройки. Знаете, этот музей Бильбао, очень известный, много можно назвать построек. Но у нас пока нет таких понимающих инвесторов. Но у нас нужно проходить через чистокол вот тех требований, через частокол обсуждений, очень много занимаются согласованиями, обсуждениями, и это часто вредит проекту. То есть в итоге получается проект, который осуществляется, он совсем не похож на то, что задумывался архитектор. Вот этого как раз лишены западные архитекторы, которые только вот если деньги и понимающие инвесторы, они строят то, что они... Как они понимают, как они хотят.
Ну, в Петербурге, наверное, можно согласиться с этим. Вообще нет пока примеров настоящей такой мирового уровня современной архитектуры. Вот появились первые два крупных проекта, которые могут быть реализованы. И если все будет хорошо, то возникнут вот эти вот здания.
Я видел очень мало и в Париже современных, очень мало. Я не могу назвать, скажем, центр Помпиду, что это шедевр архитектуры, хотя очень крупный архитектор делался. Это не только беда, если так можно выразиться, Петербурга, Парижа, в Лондоне, в Нью-Йорке, где хотите шедевров, по-настоящему шедевров, увидишь современных очень и очень мало.
Ну, по крайней мере, может быть, можно говорить о качественной современной архитектуре. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, это вы мне?
Да-да, представьтесь и ваш вопрос.
Дмитрий из Петербурга. Вы знаете, какой вопрос? Вот я все время смотрю на новостройки и все время удивляюсь уровню тех, кто утверждает проекты. Например, полно сейчас, я не знаю, кто понастроил таких новых домов в центральной части города с круглыми металлическими колоннами, совершенно безвкусными, бездарными. Или в новостройках вдруг лепят какие-то башенки, типа кремлевских, вдруг на, в принципе, конструктивистский дом. Кто за этим, кто-то в городе-то смотрит за общим архитектурным уровнем?
Спасибо. Вот вопрос. Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Ну, я тут могу согласиться. Есть много безвкусицы и у нас, и в Москве, и в других крупных городах России. За этим вообще призвано следить руководство, можно так сказать, архитектурное. Есть комитет по архитектуре, и градостроительство, есть главный архитектор, есть градостроительный совет, и все крупные объекты проходят через вот эти советы. Иногда я и сам удивляюсь, как тот или иной объект мог появиться, если у нас есть вот такие согласовывающие и утверждающие инстанции.
Ну,
об этом можно много говорить.
Говорил с архитекторами, даже частные заказчики у нас, мягко говоря, лишены вкуса и требуют то, на что даже не идут часто архитекторы и отказываются. Да. У нас еще есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, представьтесь, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Короленко Станислав Макарович, творческая мастерская. Скажите, пожалуйста, вот не смущает ли во всем в этом конкурсе единственное, почему не участвуют наши архитекторы? Да не потому... Алло.
Да-да-да, слушаю вас.
Да не потому, что нет возможности, потому что наша школа архитектуры до сих пор преподается таким образом, что образ архитектурный не может предложить никто из авторов в Петербурге.
Спасибо. Ну, собственно, мы с этого, по большому счету, и начинали. Ну, да. Как-то, может быть...
Мы в этом плане уже говорили много. Что касается этого конкурса, опять, если мы возвращаемся, то здесь не смогли... Очень много архитекторов хотело участвовать, российских, но не смогли только по простой причине из-за задатка 500 тысяч долларов, которого никого из нас нет.
Ну, все-таки будем надеяться, что результаты конкурса, я имею в виду воплощение уже окончательное, будет достойным Петербурга. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с архитектором Вениамином Борисовичем Фабрицким. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 9 февраля.
Мой сегодняшний день.
9 февраля, четверг. Александр Сайков, заместитель председателя Союза художников Петербурга, отметил, что день у него сегодня напряженный. Планов много, и вот некоторые из них.
Назначена проверка нескольких мастерских в Адмиралтейском районе. Мы смотрим использование помещений нашими художниками, делаем замечания, какие-то устраняются они по ходу дела. По трагическому случаю у нас умерла художница. Нужно ехать в прокуратуру, забирать документы, организовывать похороны, потом организовывать хранение ее работ.
Что хочет понять для себя сегодня Татьяна Артеменкова, помощник депутата Законодательного собрания?
Выяснить социальную ориентировку на какую-либо партию, либо выяснить настоящие интересы и потребности населения, потому что, к сожалению, с помощью СМИ не всегда удается это выяснить. Работа довольно-таки творческая, будет заключаться в подготовке опроса населения.
А каким проектом займется сегодня Лариса Артемова, научный сотрудник музея Анны Ахматовой?
Уже весенним проектом. Весной будет выставка фотографий Ильи Эренбурга «Мой Париж». Выставка, которую готовит Фрезинский. А мы музей, и я в том числе, мы занимаемся подготовкой в рамках этой выставки тоже такой программы, которая соединит нашу тему «Серебряный век», Ахматову, «Эмиграцию» и «Париж». И к этой же программе делаем спектакль по пьесе Эренбурга «Рубашка Бланш». Это будет первая репетиция, это будет первый сбор, подготовка вот этого весеннего проекта.
Это были Лариса Артемова, научный сотрудник музея Анны Ахматовой, Татьяна Артеменкова, помощник депутата Законодательного собрания, и Александр Сайков, заместитель председателя Союза художников.
Рубрику «Мой сегодняшний день», 9 февраля, представила Наталья Нестеренко. В 10 часов по московскому времени сегодня в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Что говорят протесты о самих мусульманских странах? Будет ли 2006 год решающим для Карабаха? Министр юстиции США о проблеме прослушивания телефонных разговоров. Дедовщина в армии. А есть ли она, например, в Великобритании? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 10 часов утра по московскому времени.
Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
В же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивы в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.